В эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 23 августа, день государственного флага Украины, с чем вас и приветствую. В студии для вас следующий час будут для вас работы Дарья Кулина и Александр Лащенко. И узнаете, в частности, вот о чем. Мариуполь в украинской символике. Что говорят люди? Вдовы младше независимости. Как складывается их жизнь? И что в Луганской и Донецкой областях будут делать на День независимости Украины? И тема для разговора в студии прямого эфира. Президент Зеленский позвонил президенту Евросовета Туску и премьеру Канады Трюдо по поводу инициативы президента США Трампа. О возвращении России в Большую Восьмерку президент Украины подчеркивает, возвращение России в клуб ведущих государств возможно только при условии возвращения Украине оккупированного Крыма и прекращения боевых действий на Донбассе. Вот сейчас в эфире, вернее не сейчас, минут через 12, в нашем эфире с украинским политическим экспертом Евгением Магдой и российским экспертом Александром Рыклиным мы попробуем спрогнозировать, насколько реально возвращение России Путина в этот клуб ведущих государств мира и на каких условиях это может произойти.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну а Дарья Куриная сейчас пока расскажет о свежих новостях. Пожалуйста, Дарья.
Добрый вечер. Украинские позиции на Донбассе обстреляли 13 раз за прошедшие сутки 22 августа, сообщает штаб операции объединенных сил. Речь идет об опорных пунктах вблизи Водяного, Новотроицкого, Богдановки, Лебединского, Зайцева, Новолуганского и Южного в Донецкой области. По данным штаба, двое украинских военных получили ранения. Группировка ЛНР заявляет об одном обстреле их позиций за прошедшие сутки. Группировка ДНР накануне вечером сообщала об обстреле подконтрольным им окрестностей Горловки и Донецка. Сегодня, 23 августа, в Украине отмечают День государственного флага. Этот праздник установил своим указом в 2004 году президент Леонид Кучма. Его преемник на посту Виктор Ющенко в 2009 году основал церемонию поднятия флага Украины 23 августа. По официальной версии, 23 августа 1991 года группа народных депутатов несла синий-желтый флаг в сессионный зал Верховной Рады. Освящение знамени провел священник ОАПЦ Петр Бойко. Именно к этому событию и привязан указ президента Украины Леонида Кучмы о Дне государственного флага Украины. На следующий день, 24 августа 1991 года, Украина провозгласила независимость. Министерство по делам ветеранов продолжит свою работу. Никто не собирается его ликвидировать. Открытие второго международного форума ветеранов и волонтеров в Киеве. Кандидатуру министра должны предложить представители ветеранских волонтерских организаций, отметил он. Глава государства сообщил, что также создание при офисе президента Совета волонтеров и ведение должности уполномоченного по вопросам волонтеров. По словам президента, объединение комитетов Верховной Рады по социальной политике и делам ветеранов не означает, что государство меньше будет заниматься проблемами людей, прошедших войну. Между президентом России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским начался диалог, который получает развитие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Пока мы констатируем начало диалога между двумя президентами, констатируем определенные контакты, которые осуществляются в развитии этих разговоров и развитии пониманий, которые были достигнуты в ходе разговоров, сказал Песков. Также он ответил на вопрос о том, как можно оценить отношения России и Украины в свете новостей о готовящемся обмене заключенными. Песков также напомнил, что сам Путин 19 августа заявлял, что разговоры с Зеленским внушают осторожный оптимизм. Министерство здравоохранения призвало жителей неподконтрольных Киеву территорий заключить декларации с семейными врачами на подконтрольных территориях, чтобы бесплатно пройти прививки от 10 опасных болезней. Соответствующее заявление обнародовано 23 августа на сайте Минздрава. Также, по информации министерства, таким же правом могут воспользоваться иностранцы, постоянно проживающие в Украине, и лица без гражданства, а также беженцы. Подписание декларации семейным врачом, терапевтом или педиатром, в частности, позволяет получить прививки по календарю профилактических прививок, защищающих от туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита Б, гемофильной инфекции, краснухи и эпидемического паротита, говорится в заявлении. И по сообщениям синоптиков, завтра, 24 августа, на территории Донецкой и Луганской областей ожидается ясная и теплая погода. Днем от 29 до 31 градуса тепла, ночью от 19 до 20. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.
Донбасс
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать с этой минуты слушателей Громадского радио, которое присоединяется к эфиру радио Донбасс Реалия. Возможности слушать этот эфир. Уже скоро начнет наш эфирный телефон работать, номер которого 0800-300-403. С гостем в студии украинским политическим экспертом Евгением Магдой и благодаря прямой связи из Москвы российским политологом Александром Рыклиным мы попробуем спрогнозировать, насколько реально возвращение России в клуб ведущих государств мира, так называемый восьмерку большую, какие условия при этом Путин может исполнить. Точнее говоря, вообще ни одного условия не исполняет. Вот об этом мы будем общаться. Можете адресовать свои вопросы по этой теме, друзья, и высказывать свое мнение на трансляции на YouTube-канале «Радио Свобода», которая так и называется «Зеленский между Путиным и G8».
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Будем обсуждать эту тему прямого эфира минут через 8, а пока же немножко о других темах. Итак, Украина сегодня отмечает День государственного флага. Какие мероприятия, приуроченные к данной дате, проходили сегодня в городе Мариуполе? Расспросим нашей корреспондентки в этом ключевом городе Донбасса Ирины Горбасевой. Она с нами на прямой связи. Приветствую, Ирина. Как прошел этот день в Мариуполе?
Нормально, жарко, но весело. Сегодня празднование Дня государственного флага началось с раннего утра. У нас тут автопробег состоялся, жители города собрались на 50 машинах и объехали практически все улочки города. Потом все сместилось в театральный сквер. И очень правильная локация, потому что здесь небезызвестный, уже известный всему миру фонтан, где до сих пор купаются дети, все в государственных флагах. Но ключевым моментом всего мероприятия был торжественный марш, который прошел вот буквально недавно. Военнослужащие морской пехоты, военно-гражданского сотрудничества, военной прокуратуры, пограничников, национальной гвардии, отряда морской охраны принесли 6-метровый флаг на центральную площадь театрального сквера. Затем командиры этих подразделений, которые дислоцируются и защищают сейчас и подступы с суши и с моря в Мариуполе, они подписали этот флаг и его вручили детям. Дети 10-12 лет. Вот сегодня родилась новая традиция, как сказали военные. Каждый год будут вручать флаг подрастающему поколению. Ну, а первый займет место в Краеведческом музее. Вот так вот у нас проходит праздник. Звучат украинские народные песни. Сейчас только что закончилось попурри популярных песен. Много островков детей. То есть концертная программа еще далеко не закончилась. Все в разгаре еще.
Ну что же, Ирина, с праздником вас и всех мариупольцев. Я благодарен корреспондентке радио Донбасс Реалии Ирине Горбасевой, которая с нами связалась в прямом эфире из города Мариуполя, где сегодня празднуют, как и по всей Украине, День государственного флага.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Буквально 3-4 минуты максимум остается до обсуждения в прямом эфире радио Донбасс Реалии темы, связанной с тем, удастся ли воспрепятствовать возвращению России в клуб ведущих государств мира G8 президенту Украины Владимиру Зеленскому, и какие он, Зеленский, имеет для этого рычаги. Гости студии будут гостем студии Евгений Магда, украинский политический эксперт, а благодаря прямой связи из Москвы россиянин Александр Рыклин. А пока вот о чем еще расскажем. Они младше украинской независимости, но уже вдовы. 20-летняя мариупольчанка Юлия Федорова потеряла мужа, когда ей было 19. Когда муж погиб, она ждала ребенка и сейчас воспитывает дочь Лизу. Юлия Микитенко овдовела в прошлом году. Сейчас ей 24. Она сама является младшим лейтенантом вооруженных сил Украины, так же, как и муж. Прошла фронт на Донбассе, вступила в батальон территориальной обороны, только закончив университет Киево-Могилянская академия. О том, как сложилась жизнь этих двух вдов после такого потрясения, радио «Донбасс Реалия» расспросила девушек накануне Дня независимости Украины. Вы можете почитать их монологи на сайте «Радио Свобода» под заголовком «Вдовы, вдовы молодши за незалежність». Ну, а сейчас в эфире «Радио «Донбасс Реалия» послушать то, что
так, они
рассказывают.
Так, когда уже ранило, то он еще не отключался. Он до Мариуполя практически, он доехал, сознание потерял от потери крови. Он говорит, мальчик Женя, там, который с ним был, провожал его туда до Мариуполя, говорит, что у него, говорит, были последние слова перед тем, как он отключится, что так бы хотелось его увидеть дочку. Изначально еще, когда, ну, только начинали, вот, как он туда ехал, то он меня спрашивал, говорит, что ты будешь делать, но если я умру. Ну, я говорю, я тоже умру. И мне просто не хватило сил. Потому что я знаю, что у меня есть ребенок, кроме меня никому не нужен.
Ми обидва не хотіли, щоб нас хоронили землю, тому я хотіла, щоб мене кремували в разі чого, і він теж попросив. Тобто я його кремувала, і я не робила жодних могили пам'ятників, бо я знаю, яке зараз ставлення, і мені було дуже боляче, якби щось таке сталося. Тому я просто розвіяла його прах над тим місцем, над його улюбленим, недалеко від Павлопіля, там є прекрасні скелі. Це було його перше місце служби, і, напевно, він був найщасливіший.
Еще раз напомню, имеете возможность прочитать рассказы этих двух девушек в проекте «Вдовы». «Вдовы молодши за незалежність» на сайте «Радио Свобода» и в наших соцсетях.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, тема дня. Зеленский между Путиным и G8. Повод для разговора уже не единственный разговор по телефону, извините уже за тавтологию, президента Украины с мировыми лидерами. Вот с премьером Трюдо накануне пообщался Владимир Зеленский, теперь и с президентом Евросоюза Туском по поводу инициативы возвращения России в Большую Восьмерку. При этом Зеленский подчеркивает возвращение России в клуб ведущих государств мира, а возможно только при условии возвращения Украине оккупированного Крыма, прекращения боевых действий на Донбассе и, кстати, освобождения украинских политзаключенных и моряков. И только после этого можно что-то инициировать в плане того, чтобы Путин снова сел за один стол с лидерами семи государств мира. Насколько реально все-таки возвращение Путина без выполнения этих всех условий, а пока Путин на шестой год развязанной им же войны против Украины ни на йоту не отступает. Реальность вот этого возвращения обсуждаем сейчас в прямом эфире радио «Донбасс Реалі» с нашим гостем, украинским политологом Евгением Магдой. Приветствую вас, господин Магда.
Добрый день.
Добрый день. Ну, будем украинскую, так, как вам зручно. Единое, перейду на российскую, когда до нас долучится за несколько хвилин российский политический эксперт из Москвы, завдяки прямому связку, Олександр Риклін. Але моє перше запитання панові Євгену. Ну, справді, от дивіться, повернення Росії до повноцінної роботи у парламентській асамблеї Ради Європи. Відбулося. Відбулося, обґрунтовувалося офіційно не матеріальними справами, а внесками Росії в роботу цієї організації, точніше Ради Європи, а тим, що, мовляв, росіяни мають право на захист своїх прав у Європейському суді з прав людини. Мають право. Бачимо протести в Росії, в Москві, як Росія реалізує це право. З одного боку. Далі більш суттєві речі. Тепер от G8. Так, Дональд Трамп не вперше заявляє про необхідність, на його погляд, повернення Путіна до цього клубу. Але, наскільки можна судити з повідомлених ЗМІ, тепер Еммануель Макрон, який, можна сказати, претендує на лідерство Європі після того, як позиції Ангели Меркель ослабли, підтримує Трампа в цьому намірі. То що ж, Путін повернеться, як вважаєте? Можна дати зараз цей прогноз, незважаючи на те, що, як справедливо зауважив Володимир Зеленський, жодної умови він наразі не виконав, через які його Путіна 14 років з G, тоді 8 виключили.
Тут треба звернути увагу на суто хронологічний аспект. Буквально завтра в французькому місті Біаріц відкриється саміт Великої Сімки, і Еммануель Макрон, президент Франції, буде його формальним господарем. І говорити про те, що от буквально завтра Путін екстрено сідає в літак і летить в Францію.
Не там...
Ні, не випадає абсолютно. Тобто там порядок денний визначений, там будуть говорити про цю перспективу. Але сімка ухвалює рішення консенсусу. І, власне, цим консенсусом вона ухвалила в 2014 році рішення про виключення Росії, тоді це була G8. Нагадаю, що взагалі гра навколо Великої Сімки, Великої Вісімки, як на мене, це елемент російської, насамперед, пропагандистської гри. Приклад. Російський парламентарій Костянтин Касачов вже встигнув заявити, що нам, мовляв, не дуже цікава G8, а давайте зробимо G10 за допомогою Китаю та Індії.
Так, пане Євгене, наголосимо, G7, якщо без Росії, то це Америка, Британія, Франція, Японія, Німеччина, Канада, але і без Італія. Китаю – Італія, яка підтримала раніше Трампа в тому, що Путіна треба повернути, вона одна раніше підтримувала, але без Індії на сьогодні і без Китаю.
Так, тобто... Чому це Касачов заявив? Ну, це очевидно. Він намагається продемонструвати, що рішення про повернення Росії вже доконане, а вони далі просувають цю ідею. Я думаю, що Росія веде, знаєте, подібно Остапу Бендеру, гру зразу на кількох дошках в клубі чотирьох коней, тільки це клуб геополітичний. І Росія вправно грає на протиріччях і страхах, які існують всередині колективного заходу. Тобто це певне, ну, як би краще характеристику, ну, скажімо, така безпосередність Дональда Трампа, і в випадку навколо Гренландії ми її ще раз помітили. Це і зазначені вами амбіції Еммануеля Макрона, який цілком претендує на лідерство в Європейському Союзі.
Ви, так?
Так, і вважає, що це не безпідставно. Але це і, наприклад, на сьогоднішній момент Британія більше переймається Брекзитом, і тому позиція Бориса Джонсона навряд чи буде конструктивною, а сам Джонсон, як відомо, ну, скажімо, скептично ставиться до Кремля. Тобто, Росія діє за принципом, що головне прокукурікати, а там може навіть і не світати. Тобто вона демонструє, що вона входить в цей порядок денний, що вона в ньому існує. І вона добре знає, що істеблішмент Німеччини, істеблішмент Франції зацікавлений у нормалізації відносин
нікуди з Росією. Нікуди від неї не подінеться, якщо так казати, з точки зору Кремля.
Це економічний інтерес потужний.
Північні потоки і так, так далі. Співпраця. От свіжий же візит Путіна до Макрона, там озвучувалися цифри. Дуже великий обсяг співпраці саме Франції та Росії у бізнесі.
Ну, про що ми говоримо, якщо до трійки провідних партнерів Росії економічних з європейських країн входить Нідерланди, які втратили понад 200 своїх громадян на борту рейсу MH17. Це взагалі показовий приклад. Ну, ви, думаю, пам'ятаєте, як в 2014 році звичайно. Багато з нас думали, що, ну як, така...
Збитий над Донбасом.
Так, загибель безневинних людей, і це виходить, не змінило ставлення.
Пане, я перепрошую, дивіться, так, ви аналізуєте, що вже відбулося, я просто хочу, ну, підсумовувати, звісно, ще рано нашу розмову, я обов'язково це зроблю трошки далі, але, в принципі, на майбутнє. Добре, от у Франції ця зустріч G-POK-7, вона без Путіна обійдеться. Але ж буде 20-го наступного року вже зустріч у Сполучених Штатах. І господар там буде не Еммануель Макрон, а Дональд Трамп. І він зможе запросити навіть Путіна без формального повернення президента Росії до цього клубу.
Так, я думаю, що це можливий варіант. Але для Росії цього замало. І тому от Косачов вкидав цю ідею, про яку я кажу. Росія хоче не просто відновлення своєї зовнішньополітичної суб'єктності. Вона хоче, щоб Захід вибачився і вклонився в пояс.
О, навіть так. Цього недостатньо.
Ну, подивіться, ви згадали про повернення в Парі. Адже сама процедура цього повернення, вона передбачала, що проголосували учасники парламентарії Парі за те, що фактично неможливо буде в майбутньому виключити російську делегацію.
Ну, йдеться про те, там навіть слово «Росія» не було згадано в цій резолюції. Що, проти будь-якої держави, яка порушує норми Парі,
не можна запроваджувати настільки потужні санкції. Так. Тобто, це... Приклад того, як Росія використовує конфлікти, протиріччя, страхи колективного заходу. Насамперед Західної Європи. Меншою мірою Сполучених Штатів. В Сполучених Штатах все-таки є вже 2 роки закон Кааца, так званий, про санкції проти Росії. Трамп таки ввів в дію нещодавно так звані санкції через новачок. Але,
отруєння Скрипалів у Британії.
Як президент, Трамп дуже обмежено використовує цей інструментарій санкцій. Йому, я думаю, треба зберігати певний простір для маневру. І якщо його стратегії будуть говорити, що в 2020 році йому вигідно обійнятися з Путіним напередодні президентської кампанії. Я думаю, Трамп на це піде.
Ви вважаєте? А дивіться, якщо з іншого боку подивитися, от оцей простір для маневру, все ж таки розмовляти з Путіним, який би він не був, то, можливо, і справді варто повернути його до цієї вісімки, вже там йому особисто пред'являти чергові претензії. Адже ви слушно згадали, не лише американські, а й європейські санкції продовжують проти Росії за її агресії проти України діяти. Ніхто їх не знімає на сьогодні.
Знаєте, чим відрізняється Путін від будь-кого з лідерів Великої Сімки? Він абсолютно не залежить від результатів виборів. Ми всі розуміли, якими будуть результати виборів президента Росії на початку минулого року. Я думаю, ми всі розуміємо, якими будуть результати виборів до Державної Думи восени цього року. Вони цілком прогнозовані. Всі інші, і Трамп, і Меркель,
ну, залежить, звісно,
залежать від результатів голосування.
Держави,
тому вони змушені підлаштовуватись, вони змушені шукати компроміси. Перед Путіним така проблема не стоїть. Власне, така проблема не стоїть і перед лідером Китаю, до речі.
А, до речі, ми знову ж таки хочемо наголосити, цей клуб G7, G8, якщо Росія до нього поверне, це клуб не просто найрозвинутіший.
А демократичний держава.
Тому і Китаю там нема. Економіка номер 2 у світі. Та ж Росія з Китаєм це, як знаєте, пати паташон, карлік порівняння. Один штат Каліфорнія, ВВП Росії дорівнює. Що там з Китаєм рівнятися? Пане Євгене, дивіться, цікаво, ви говорите в тому сенсі, що Путіна навіть, наскільки я вас розумію, не задовольнить це повернення до ПРЄ, і навіть якщо я поверну до G8, йому цього буде замало. Так?
Від Заходу. Він постійно блефує. І тепер, наприклад, те, що припинив свою дію договір про ракети малої та середньої дальності, він, я думаю, буде тільки підсилювати цей блеф. Чому? У Росії немає економічно на сьогоднішній момент можливості здійснювати гонку озброєнь Сполученими Штатами.
Так, уже, до речі, 1 рік точно, а можливо і 2, якщо я не помиляюсь, в Росії після тривалого такого зростання щорічного оборонних так званих, так. Бачимо, яка оборона на Донбасі відбувається, в Криму, витрат уже зменшується. Ні пасєнька шапка, якщо згадувати російське прислів'я.
І насправді, я думаю, що в Кремлі є певний страх перед гонкою озброєнь. Якщо Росія буде відчувати себе в небезпеці, то вона буде змушена кидати, але я на сьогоднішній момент бачу, що Росія кидає ресурси не стільки і не тільки на оборонно-промисловий комплекс, але на пропаганду, на здійснення гібридної інформаційної війни. Це дуже, дуже потужний чинник впливу.
До речі, от мій колега Денис Казанський, дончанин, український блогер, публіцист, оприлюднив чергове оце фейк-відео від телеканалу «Звізда», російського телеканалу Міністерства оборони Росії. Якщо ви думаєте, друзі, що всі ці розіп'яті хлопчики залишилися в історії, ні, ви помиляєтеся. Жінка розповідає російському телеканалу цьому, як приїздили 14 року люди з Сум і рабів закуповували в Донецьку на повному серйозі. Причому така розповідь у журналістки російського цього телеканалу, жодних запитань не виникає. І вони показали в «Звізді» це. Ну, то один з прикладів.
Росія, наприклад, всередині Росії створено певну інформаційну фортецю, і громадянам не радять підніматися на її стіни, щоб її там захід, який розкладається не цим смородом демократії, не зачепило. І турбуються про своїх громадян. Дивіться, ми російський телеканал можемо практично, ну, щонайменше в європейському, практично будь-якому готелі побачити.
Дивіться, нема парадоксу в тому, пане Євгене, що ви зараз кажете. З одного боку, знову ж таки, ні пасєньки шапка, економічні можливості Росії, не треба їх применшити, до речі, ніякої катастрофи нема.
Понад 500 мільярдів доларів золотовалютних резервів.
Так, але стагнація є, у них зростання економіки максимум 1% ВВП на рік. При цьому навіть економічний блок у Путіна, не Глазєва, вже колишнього радника, має на увазі серйозні люди його, Набіуліна, цей Кудрін і так далі. Не все так просто. вони це розуміють, судячи з усього, Путін це розуміє, але водночас Заходом, на ваш погляд, Путін все агресивніше веде, так, себе? Нема тут парадоксу?
Це блеф. Блеф...
Піднімає ставки?
Так, він піднімає ставки, хоча Росії, як на мене, ресурсів бракує ресурсів для розвитку. Вони, у них не стоїть проблема, насправді у нас є такий культ, що Росія швидко розпадеться, і давайте цього дочекаємось. Насправді, Захід не зацікавлений в розпаді Росії, як він 28 років тому не був зацікавлений в розпаді Радянського Союзу.
Але Джордж Буш старший, як відомо, тут у Києві закликав.
Жартували
тоді, така
так.
Думка, оцей же пан Венедіктов з «Ехо Москви» так говорить, що, мовляв, тоді, от уже в 91-му році, фактично тільки дві людини у світі так боролися за збереження Радянського Союзу, на думку пана Венедіктова, Михайло Горбачов і Джордж Буш старший.
Так, Заходу потрібна єдина Росія як єдиний суб'єкт. І тому Захід, ну насамперед Сполучені Штати і Європейський Союз, вони готові заплющувати очі на досить багато речей. На цьому тлі Україна має на всіх майданчиках повторювати.
Так, переходимо. Що тепер залежить від Зеленського? Що він може зробити? Що він робить?
Тобто його заява правильна, вона в тій парадигмі, яка на сьогоднішній момент сформована. Але, ну як на мене, пауза була задовга між повідомленням про те, що, мовляв, Трамп і Макрон домовились, і про реакцію Києва. Це нас обходить в першу чергу. Ми маємо про це говорити і нагадувати. Росію вигнали з G8 через те, що вона анексувала Крим. І ви, якщо повертаєте її, то це нагадує, даруйте відомий анекдот про те, що ці люди забороняють мені коперсатися в носі. Так, як можна звичайно повернути Росію?
І, пане Євгене, давайте підкреслимо рішення, там, наприклад, Макрона і Трампа, якщо до цього справді дійде прем'єра Італії. Зараз Конте вже це пройдений етап, прем'єр Італії буде. Ну, може, навіть якщо Сальвіні буде.
Може і не пройдений, може він вівторок стане
так,
знову. Може,
ну там складна ситуація. Але навіть якщо той же Трюдо заблокує, одна країна може фактично право вето. Треба так консенсус щодо повернення Росії. Тут не так проста ситуація. Тому, до речі, слушно Зеленський робить, що кожного фактично обзвонює сьогодні. Как я обещал, предлагаю принять участие в нашем эфире еще одному участнику, российскому политическому эксперту Александру Рыклину. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Юрьевич, смотрите, Путин побеждает. Смотрите, ПАСЕ вернули, G8, возможно, вернут, хотя не факт. Куда ни кинь, всюду не клин для Путина. Или такое мнение, мягко говоря, не соответствует действительности? Что вы считаете?
Нет, оно вполне имеет право на существование. Действительно, мы видим на внешнеполитическом фронте целый ряд больших успехов Владимира Владимировича. И ПАСЕ, несомненно, не на последнем месте. Ну, с G8 я был бы все-таки поосторожнее, потому что пока...
Да-да, конечно, да. Ну, мы об этом говорили.
Двух вот странных заявлений, никаких других доказательств того, что этот сценарий может быть реализован в каком-то обозримом будущем, пока все-таки нет. Но пусть никого не обманывают вот эти пренебрежительные реплики господина Путина о том, что типа мы не очень-то и хотим, и вот эти все какие-то смешные возгласы из Госдумы, что давайте будет G10, потому что мы хотим там видеть и Китай, и Индию. Это все чушь собачья, он очень хочет G8, очень хочет, это совершенно ясно, и вот тогда это будет действительно его полным триумфом.
Полный триумф, Александр Юрьевич, а санкции остаются, европейские даже остаются?
Ну, хорошо, санкции пока остаются. Ну, хорошо, санкции остаются. Но, еще раз повторю, с моей точки зрения, возвращение в G8 будет несомненным триумфом путинской внешней политики. Я так понимаю, что тема вашей программы...
Что Зеленский может этому противопоставить? Зеленский,
Украина может повлиять на эту ситуацию. Вы знаете, ну вот Украина, мне кажется, имеет, в общем, к сожалению, минимальный набор инструментария, чтобы каким-то образом на эту ситуацию повлиять. Мне так кажется, потому что, ну а как, собственно, Украина может, что же, при всем уважении к вашей стране, какие есть возможности для этого? Другое дело, что, например, гораздо более жестко заявлять свою позицию по целому ряду вопросов Украина могла бы. Ну, в частности, для меня до сих пор непонятно, почему там многие люди, которые впрямую декларируют свое участие, например, в войне на Донбассе, при этом совершенно спокойно ездят по миру и Украина не требует ордеров от Интерпола.
Вы кого имеете в виду? В частности, если я вас правильно понимаю, Захара Прилепина, например?
Да, конечно. Человек спокойно выезжает, читает лекции в Париже и во Франции, а при этом в Москве дает интервью, что
да, он убил... Пивоварову дал интервью. Краки. Какое комплиментарное довольно, при всем уважении бывшему журналисту НТВ Пивоварову, хотя у него фильм очень хороший, о Ржеве, в частности, и так далее. Да, извините, вас перебил.
Ну, понимаете, да, это все довольно странно выглядит. Что же касается G8, повторю, ну нет, я все-таки всерьез эту перспективу в ближайшем будущем не рассматривал. Не будет России завтра в G8. Мир устроен все-таки сложнее, чем нам кажется, или чем это, может быть, хотелось бы кремлевским людям. Сложнее он устроен. Так вот не получится.
Александр Юрьевич, хорошо, G8 оставим пока в покое. В принципе, вот 6-й год опять же война уже. Ну, серьезный довольно срок. Более длительный период, если я правильно считаю, нежели Вторая мировая война. 1 сентября 1939, да, май 1945. Уже дольше идет на Донбассе. Ну, вот какие-то предварительные итоги. Вот что показала эта война не только для Украины и России, а для мира? Насколько мир оказался готов? Понятно, что не готов. Но вот уже через 6 лет можно же было как-то уже прийти в себя. Мир, Европа, Соединенные Штаты. Или вот сегодня же, кстати, сколько? 90 лет подписания пакта Молотова-Риббентропа. И если вспоминать те события перед Второй мировой войной, правильная ли, на ваш взгляд, Александр Юрьевич, аналогия нынешних событий, нынешняя реакция на действия Путина? И когда Запад тогда, Чемберлен и другие реагировали на действия Адольфа Гитлера, уже 38-й год, имею в виду, не 39-й?
Ну, отчасти такая аналогия может иметь право на существование. Да, конечно, я считаю, что ответственность Запада за то, что случилось с Украиной, огромная. Просто огромная. Ее сложно переоценить. И все это началось, ну, если мы рассматриваем самое последнее время, то, конечно, с Грузии. Поскольку реакции никакой не было на, в общем, прямое вторжение на территорию Грузии, то в какой-то момент ребята решили, что им все позволено. Потом была успешная Олимпиада. Много всего было того, что как-то позволило думать тут этим кремлевским людям, что они, в принципе, могут позволить себе, что хотят. Вот что хотят, то и будут делать. Поэтому, а к чему тут удивляться? План был, конечно, другой. Разумеется, во-первых, я не верю, что он был как-то подготовился много лет. Путин действует ситуативно, очень часто. Но потом, конечно, он был сформулирован иначе. И в конце концов, разумеется, речь шла о разрушении украинской государственности, а не просто о том, чтобы создать какие-то там анклавы в части двух небольших республик на юго-востоке Украины. Не такой был план. План был уничтожить украинское государство или, по крайней мере, прорубить прямой проход в Крым, присовокупив там еще пару областей. Но что-то пошло не так. Не случилось. Я уж не знаю, там Коломойский в Днепре, не Коломойский. Но, в общем, не все получилось.
А Запад все-таки при всей его слабости, если ее иметь в виду, воспрепятствовал, ну, да, тогда в 14-м? В 2014 году воспрепятствовал уже
все. А в 2014 году Запад сидел, развесив уши, и не понимал, что происходит и как на это реагировать. Угу. Запад оказался так, подобным рода вызовом совершенно не готов.
Хотя был, например, не Трамп президент Соединенных Штатов. Трампу часто адресуют такие критические замечания, а не совсем точная реакция на действия Путина. Тогда был не Трамп в Белом доме.
Ну и все, это даже не важно. Это даже не важно, кто был тогда в Белом доме, да, не Трамп, ну и что, и тоже оказался не готов. А то мы не помним всю эту политику перезагрузки, прекрасного Макфола и все остальное. Да, они тоже оказались не готовы. И оказалось, что им не так сложно заморочить голову.
Александр Ильич, а что дальше теперь?
Ну, послушайте, ну мир, в общем, уже понял, с какой угрозой он столкнулся. Вот это необратимая история. Сегодня уже, в общем, дорогой ценой, ценой многих жизней, в том числе и украинских, прежде всего. Но, тем не менее, сегодня мир уже понял, что это то, с чем он не может мириться на европейском континенте, в принципе. Вот с такой политикой современный мир демократический, который привержен либеральным ценностям, либеральным принципам, он мириться не может. Он не выживет иначе. Просто не выживет. Потому что тогда он будет погружен в хаос целиком, чего, собственно, Путин добивается. Ведь вся его внешняя политика, она ровно базируется на том, чтобы повергнуть цивилизованный мир в хаос. Поэтому он поддерживает любые маргинальные движения, все, что расшатывает ценности, это все политика Путина.
Ну тогда, Александр Юрьевич, если мир это понимает, то, что вы сейчас говорите, то есть я от себя буду трактовать, если Путин развязать руки, постоянно ему потакать, то он пойдет дальше, будет хаотизация полная, то в действиях это разве Запада прослеживается по той же посе, по этих предложениях возвращения России в G8 и так далее, и так далее?
Ну, я думаю, что это, в общем, некоторые временные. Я думаю, что все-таки это санкционный удар, она ослабляться не будет. Ну, просто сейчас же речь уже не о том, как это все правильно оформить, а о том, что, в общем, большие серьезные политики на Западе поняли, что это реальная угроза просто. Просто угроза мироустройства. Поэтому, в общем, я думаю, что, ну, тут теперь движение, оно пусть будет с какими-то отступлениями, задержками, но, тем не менее, оно все равно будет в эту сторону, это будет задавливаться.
Задавливаться то, что делает Путин, по вашему мнению, так?
Да, конечно.
Спасибо большое, Александр Юрьевич, за участие в нашей программе. Я кажу дякую российскому політичному експерту Олександру Рикліну. Продовжимо розмову з українським колегою пана Рикліна Євгеном Магдою. Пане Євген, я хотів, щоб ви продовжили свою думку. Те, що Захід, з одного боку, усвідомлюючи всі загрози, які вже втілює Путін, не бажає розвалу Росії, так?
Не бажає.
З іншого боку, я так розумію, ніхто ж здаватися перед Путіним не буде. Правильно я вас розумію чи ні?
Ну, так, власне, питання не стоїть, щоб здаватися Заходу перед Путіним. Я думаю, що питання стоїть дещо по-іншому. Захід в силу існування певних традицій і норм політичної етики не може собі дозволити таке глибоке, потужне примирення чи перезавантаження відносин з Росією без нормалізації російсько-українських відносин.
Тому що
конфлікт на Донбасі – це найбільший конфлікт за останні 20 років і 13 тисяч загиблих.
Після Югославських подій.
Так, ну, за 20 років якраз от...
Ну, тоді вони почалися наприкінці 80-х, ще приналошували.
Тобто, власне, тому я припускаю, і, по-перше, оця, ну, це танго таке, знаєте, трохи... страшне навколо обміну полоненими, яке відбувається зараз.
Це
теж елемент Росії. Росія, розумієте, у Росії є такий, даруйте, супермаркет в різних категорій полонених. Різних абсолютно. Дивіться, Сенцова немає в списку.
Немає те, що зараз напівофіційно.
Найбільш медійно відомий український заручник, український полонений, який є. Росія вперто, нахабно ігнорує рішення Міжнародного морського трибуналу про звільнення моряків. Тобто, але вона при цьому показує, ну знаєте, це як ляльковий театр Путіна. Він показує наших полонених. І говорить, дивіться, Заходу показує в першу чергу, що дивіться, ми в принципі...
Навіть на Україні, не Зеленський.
Я думаю, що з огляду на невеликий політичний досвід українського керівництва і те, ну, можливо, я не володію всією повнотою інформації, але я не бачу, хто є досвідченим переговорником від українського боку на сьогоднішній момент.
Ну, оцей колишній кінопродюсер на прізвище Єрмак, доволі відома в кіновиробництві людина, ніби він такий переговірник з росіянами.
Ну, ми, я думаю, усвідомлюємо, що...
Джуліані, він зустрічався з іншого боку, пан Єрмак.
Що продюсування кіно – це одне, а подібна залоштункова, назвемо відверто, чи човникова, можемо назвати більш пристойно, дипломатія – це дещо інше. Так от, це один елемент. Тобто, Росія Заходу показує, що вона готова миритися з Україною. І буде, швидше за все, віддасть. Можливо, ну, я б хотів, щоб всі наші полонені заручники повернулися назад.
Ну, спасибі за це. Ну, спасибі, я не хочу дякувати Путіну. В принципі, добре, що люди повернуться додому. Тільки в цьому сенсі.
Це плюс, але... Ми не знаємо, які за це Україна на які поступки.
Пане Євгене, дивіться, правильно вас розумію, поправите, якщо не згодні, точніше, не свою думку, хочу вашу думку уточнити, що зараз Захід хоче вже на Україні скористатися досвідом, який успішно був зроблений, скажімо так, використаний Молдові, де був відсунутий місцевий олігарх Влад Плахотнюк, і завдяки посередництву з одного боку США, але й Росії, пан Козак, оцей дуже гострий політичний цю кризу, коли це на початку червня була, ну, принаймні, от кілька місяців тому в Лобі, вдалося все-таки розв'язати. Прем'єр Санду, Додон, президент проросійський, не втратив своїх позицій. Згодні? Тепер на Україні це буде?
Ви знаєте, хто завтра пролетить до Кишинева?
Скажіть.
Міністр оборони Росії Шойгу.
Так.
Я думаю, що навіть навесні цього року це уявити можна було
лише в якомусь страхітті. Так.
При тому, що там є Придністров'я, де є російська військова присутність, і де, тобто є план Козака, який на сьогоднішній момент, можна сказати, використовується. Мені відомо, я знаю, що ваш колега Віталій Портников активно просуває цю думку, я з нею значною мірою солідарний. Я скажу більше. Що ні Росії, ні Заходу не потрібні потужні лідери на пострадянському просторі.
Ну, Путін не слабкий лідер, я залишаю за дужками мораль.
Вони змушені з ним рахуватися. Найбільша в світі за територією держава з ядерним арсеналом.
Ну...
Всіх інших, їм, суто гіпотетично...
Ну, знову ж, і Захід є різним, погодьтеся.
Скажіть, Берліну, Парижу потрібен... можливий ситуативний альянс Києва і Варшави за 12 років, до яких, я сподіваюся, ми доживемо.
А якщо Україна потрапить, до чого йшло при Януковичі, президенту, у сферу впливу повністю Росії, це потрібно Заходу?
Якщо Україна потрапить в сферу...
Капітулює перед Росією.
Якщо Україна капітулює перед Росією, чого б нам, я думаю, всім не хотілося б, Росія виходить на оперативний простір. Це... не лише військово-політично, а психологічно дуже потужний аргумент. Росія буде всюду просувати.
Так хіба Захід цього хоче?
Ні. Він хоче баланс... Для нього можливий варіант України як сірої зони, де суб'єктність... Але ж, ви розумієте, наші сусіди з Молдови, ну, все-таки за масштабом, за потенціалом... складно порівнювати з Україною.
Тобто, як і Грузії при всій повазі.
Україна має... насамперед консолідувати власні національні інтереси. Вона має чітко говорити і говорити бажано одним голосом і максимально гучно. І те, що в Україні зараз, ми зараз свідки цього, що вже на початку осені влада буде консолідована в руках, як хочете, Володимира Зеленського, партії «Слуга народу». Це буде аргумент для Заходу на Україну тиснути. Казати,
чому? Чесні вибори, перемога.
Ні, виконуйте мінські домовленості. У вас є все для цього. У вас є парламентська більшість, у вас є президент, у вас є уряд.
А Путіну це адресувати?
Путіну адресувати це дуже складно, бо Путін, знаєте, він дуже добре вміє робити сальто-мортале таке дипломатичне. Він сьогодні тут з вами сидить за столом як учасник переговорів, а як тільки починається більший тиск на Україну, він робить сальто-мортале і каже, давайте прямий діалог з Донецьком і Луганськом.
Причому я тільки посередник.
Да, я тільки посередник,
пане
і все.
Дивіться, сьогодні ж 23 число, День Державного Прапору України, а завтра День Незалежності. До чого ж тоді Україна приходить? З цих 20, знову ж таки, 28 вже років незалежності, 24 числа, от уже скоро 6 років, як війна триває. І кінця краю немає.
Ну, насправді, це дуже серйозне потрясіння, з одного боку. З іншого боку, як, на жаль, ми самі не усвідомили, наскільки те, що Україна зберігла свою суб'єктність в 2014-2015 році, для нас важливо. Ми втратили частину своєї території, але... зберігли суб'єктність як держави. І зараз розпорошення цієї суб'єктності, це буде для України негатив. Це, розумієте, світ конкурентний. Світ живе без якихось знижок на те, що ви гарно співаєте, ви гарно варите борщ, ви гарно захищаєте свою батьківщину. Це, за великим рахунком, мало кого цікавить. Україна багатьма світовими гравцями, а Україна живе в оточенні держав, щонайменше з рудиментами імперського мислення, і це не лише Росія.
Держав? А хто ще?
Туреччина.
Ну, так, добре. Ну, Польща не будете до них відносити?
До певної міри Польща, в контексті бачення. Угорщина, в контексті бачення з тією травмою Тріанону, яка існує, але ж мислення це зберігається в політику.
Пане Євгене, на сам кінець розмови, які позитиви для України? От ви все ж таки констатуєте, що Україна ж не втратила, навпаки, вона...
Позитив в тому, що ми всі разом вистояли. Позитив в тому, що Росія не зуміла втілити свої плани, і вона змушена все-таки хоча б частково йти на хоча б на імітацію діалогу з Заходом і з Україною, а не просто ультимативно диктувати свої умови. Тобто Україна має можливості гучно про себе і про свої інтереси заявляти. Просто треба цього не боятися.
Ну і, власне, це адресується главі держави,
так,
Володимирові
Зеленському. Ну, Зеленському, бо це його прерогатива, звичайно. Зовнішня політика.
Власне, так. Я дуже вдячний Євгенові Магді за участь в нашому ефірі, як і Олександрові Рикліну. Це програма «Радіо Донбас Реалії». Спасибо.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Друзья, если вы звоните нам на автоответчик, обратите, пожалуйста, внимание, нужно подождать около 10 секунд, пока вы услышите робота. Это время нужно, чтобы телефон перешел на эфирный режим, в режим, собственно, записи. Не кладите трубку, дожидайтесь, все работает, и мы ваше мнение обязательно послушаем, дадим в эфир и опубликуем на сайте Радио Свобода. Ну а дальше наш традиционный медиа-обзор.
Украинцам необходимо развивать культурную, историческую, языковую и национальную идентичность. Без этого нет необходимости строить независимую Украину. Можно просто завершить войну и стать частью России, отмечает в газете по-украински публицист Виталий Портников. Он считает, что сейчас наибольшей угрозой для Украины являются сами украинцы. Для части народа идентичность не имеет ценности по сравнению с благополучием. Это тормозит развитие Украины. Каждое голосование за популистов отдаляет возможность образования действительно независимой, суверенной, успешной страны. Сегодняшние 40-летние потеряли шанс увидеть такую страну. Возможно, удастся 10-летним. Зависит от того, как будут голосовать их родители, отмечает Портников. Также публицист утверждает, что Украина остается типичным постсоветским политическим образованием. Ее граждане до сих пор заражены патернализмом. Чтобы изменить это, надо провести радикальные экономические реформы. Тогда в Украине образуется класс собственников, которым есть что терять. Сегодня большинство населения ничем не владеет. Такие люди не могут строить государство. Им нечего защищать. Без экономических изменений Украина может остаться страной третьего мира с бедным и безответственным населением. Начало каденции президента Владимира Зеленского вернуло вопрос реинтеграции временно оккупированных районов Донбасса в политическую повестку дня, пишет в авторской колонке на «Украинской правде» Мария Золкина. Этому способствовала, во-первых, его риторика по достижению мира и первые действия, в частности, инициатива с разведением войск в станице Луганской и попытки начать ремонт пешеходного моста там же. Во-вторых, согласно опросам в июне 2019 года, самым распространенным ожиданием от первоочередных действий президента было прекращение огня на Донбассе, около 50% опрошенных. На практике же, с одной стороны, происходят попытки возобновить переговорный процесс, а с другой нет понимания, какие линии являются красными для новой власти. Кроме территориальной целостности страны, но к форме ее восстановления тоже вопрос. Подробнее читайте на «Украинской правде» в материале «Вопрос Донбасса. Ориентиры для новой власти». Самая большая проблема украинцев – это украинцы. Как и 100 лет назад, есть вероятность, что внутренние проблемы могут вызвать поражение, отмечает в еженедельнике «Краина» историк Александр Зинченко. Он считает, что сейчас наибольшей внутренней угрозой для Украины является крайний популизм и невежество людей, которые на волне изменения электоральных настроений пришли к власти. Это риск, что и во внешнеполитической сфере Украина потеряет поддержку. Это означает, что Запад потихоньку отходит от позиций, которые были крепки еще год или полтора назад. Историк убежден, что сейчас, как после избрания Януковича, в среднесрочной перспективе угроза авторитаризма. Подробнее читайте в журнале «Краина».
Итак, завтра 24 августа, День независимости Украины. И, конечно, праздновать его будут как в Киеве, в столице, так и по всей Украине, в том числе и в Донецкой и Луганской областях. Какие же мероприятия к главному празднику страны планируют в городах Донецкой области, расспросим сейчас в прямом эфире корреспондента «Радио Свобода», «Радио Донбасс Реалии» Сергея Горбатенко, который с нами на связи из Славянска. Славянска, как называют местные жители. Приветствую, Сергей. Можно сказать, с наступающим. И, собственно, собственно, имеете возможность сейчас рассказать, как в городе, который стал первой жертвой вот этого диверсанта Гиркина, сейчас, через более сколько, 5 лет после тех событий, будут отмечать День независимости именно Украины, не каких-то там ДНР, России и так далее.
Добрый день еще раз. Если говорить о Дне независимости именно в Славянске, то будут торжественные собрания, будут мастер-классы для детей. Если говорить о каких-то особенных событиях, то 24 августа в 11 часов стартует в городе автопробег. Участники автопробега посетят места, где погибли люди в 2014 году. Это будет блокпост номер 5 между Славянском и Краматорском и блокпост в районе Прудов-Рыбхоза. Там будут проходить торжественные мероприятия и будут вспоминать людей, которые освобождали Славянск. И особенно хочу отметить, что в 17 часов на Соборной площади будет проходить парад вышиванок. Будет интересное мероприятие, я думаю, оттуда будет и видео, и фотографии. А если говорить о городе Краматорске, который расположен в 20 минутах езды от Славянска, там расположена областная государственная администрация, то в Краматорске в 11 часов пройдут соревнования по автогонкам, в 12 часов в Краматорске также будет проходить автопробег, и он пройдет между городами Краматорск и Славянск. Очень много мероприятий будет проходить в парке Пушкина, начиная с 3 часов дня. Здесь будет и аллея живых скульптур, и различные танцевальные батлы. И обещают гостям праздника впервые в Донецкой области «Малюк-фест». В 6 часов вечера в Краматорске по улицам города пройдет традиционное торжественное шествие. Оно стартует с улицы Василя Стуса. А в 8:30 вечера в Краматорске выступит известная рок-группа «Хардкисс». А если взять город Мариуполь, то в 12 часов здесь пройдет грибная регата памяти Ксенофонта Степнова. Она стартует на бывшей Азовстальской водной станции. А основные мероприятия в Мариуполе стартуют с 3 часов дня в театральном сквере. Тут будет ярмарка с различными блюдами из разных регионов Украины. Очень интересные будут проходить мероприятия. Гостям праздника предложат составить коллаж Украины. Он предполагает, что он будет размером где-то 2,5 на 1,5 метра. Этот коллаж будут делать из различных ковровых покрытий, электрических проводов, разноцветных веревок и шнурков. И также в Мариуполе предлагают, что будет установлен рекорд. Мариупольский страндмен Александр Лашин запланировал установить силовой рекорд. В Мариуполе тоже будет концерт. В нем будут участвовать участники проекта «Голос дети» и известная группа «Каска». В Бахмуте запланировали провести интересное мероприятие. Его назвали «Ночь кино». Оно начнется в 9:30 вечера в Нижнем парке. Здесь покажут такие фильмы, как «Король лев», «Круты» 1918, «День независимости» и «50 первых поцелуев». Также не менее интересно будет в маленьком городке Солидар, который расположен неподалеку от Бахмута. Здесь добывают каменную соль и обычно с размахом отмечают День независимости и День шахтера. Так вот, в Солидаре, ко Дню независимости, на стадионе «Соляник» выступят такие группы, как «Друга река» и «Настя Каменских». В городе Покровск тоже будет не менее интересно. 24 августа здесь стартует автопробег в сторону Донецка. Организаторы говорят, что он проходит при поддержке штаба операции Объединенных сил. И он пройдет по маршруту Селидово, Украинск, Карловка и прифронтовое село Первомайское. А в 8 часов вечера здесь в Покровске на стадионе «Олимпиец» будет фестиваль патриотической песни. И пройдет концерт Кати Бужинской. А вот на День шахтера 25 августа в Покровске выступят Гарик Перечевский, Султан Ураган и Настя Каменских. Вот, в Доброполье. Это шахтерский город. И 24 августа здесь анонсировали барабанное, огненное, лазерное шоу. А на стадионе в Доброполье будет концерт Гарика Перечевского. Очень интересно будет в прифронтовом городе Торецк. Несмотря на периодические обстрелы, здесь люди тоже будут отмечать и День независимости, и День шахтера. Так вот, здесь на 24 августа запланировали целый фестиваль борща. Организаторы анонсировали, что сварят целых 200 литров этого блюда и запланировали испечь 1000 помпушек. Также на День шахтера здесь будет шоу роботов и концерт разнообразных групп. Ну, такая программа праздника.
Да, насыщенная, да, от Гарика Крещевского и других исполнителей. Спасибо большое, Сергей, спасибо, я говорю, корреспонденту радио «Донбасс Реалии» Сергею Горбатенко, который рассказал, как будут праздновать завтра День независимости Украины в Славянске и некоторых других городах Донбасса. Про Луганскую область завтра, День независимости Украины, расскажет еще один корреспондент радио «Донбасс Реалии» Алексей Виноградов.
Добрый вечер.
Приветствую, Алексей. Ну что, что у вас будет? Я не знаю, Гарри Крещевский будет или нет, но вот какие другие интересные у вас будут, скажем так, празднования, какие пункты программы, можете поделиться, нас слушают во всех, без исключения, городах Донбасса. Пожалуйста, Алексей.
Крещевского у нас не будет. В принципе, празднования будут во всех городах и районах, где-то в большей степени, где-то в меньшей степени. Я выбрал несколько только таких вот мероприятий. Начну с Северодонецка, так как тут будут как и городские, так и областные мероприятия. Почти все они будут проходить на площади Победы. В 10 утра начнется забег в честь погибших героев. Уважаю воинов, бегу за героев Украины. Такое вот название. Каждый участник сможет выбрать одного или нескольких воинов, погибших во время боевых действий с пророссийскими оккупационными силами, и учесть пробежать этот марафон. Как говорят организаторы, забег нужен, чтобы напоминать о людях, которые ценой собственной жизни защищали независимость Украины. В 4 часа дня начнется детский фестиваль «Бар Вэлэнг», называется, в сквере за площадью Победы. Будет создано несколько локаций: спортивная, музыкальная, театральная и локация арт-терапии. Там дети смогут принять участие в различных спортивных соревнованиях, спеть в детском караоке, посмотреть на мастер-классы от актеров театра, ну, а также попробовать что-нибудь делать своими руками. В 5 часов будет концерт военного оркестра 406-й артиллерийской бригады. Эти музыканты на Луганщине еще с начала августа, в частности, 5 числа они начали тур «Марш независимости», и каждый день они давали по 2 концерта в разных населенных пунктах области. И вот завтра они выступят в Северодонецке и также еще в Лисичанске. Если говорить о других городах, то меня привлекли внимание это парад вышиванок в поселке Троицкое. Этот поселок находится вблизи границы с Российской Федерацией. Организаторы приглашают жителей поселка прийти на праздничный концерт в вышиванках, и там будет дан старт параду. Также это действие организаторы обещают транслировать в социальных сетях. Ну, а в станице Луганской завтра состоится футбольный матч. С одной стороны, будут ветераны и военнослужащие, которые несут службу в Луганской области, а с другой — национальная сборная Украины по футболу среди ветеранов. Из ветеранов на матче можно будет увидеть Анатолия Демьяненко, Владимира Лозинского, Эдуарда Цехмейструка, Виталия Мантюка, Богдана Шершина и других в свое время известных звезд украинского футбола. Матч начнется в час дня. Ну, в общем, такие вот мероприятия выделил я.
Но я хотел уточнить у вас, Алексей, Троицкое на границе с Россией или возле линии разграничения, линии фронта? Не одно и то же.
Нет. Это ПГТ Троицкое, оно находится далеко от границы с Россией, в Троицком районе. А хорошо. То, которое возле линии разграничения, я не уверен, что там
конечно,
безопасно проводить.
Это два населенных пункта с одинаковым названием. Спасибо большое. Спасибо Алексею Виноградову. И продолжаем нашу программу. Подытоживаем очередным выпуском новостей от Дарьи Куриной. Пожалуйста, Дарья.
Сегодня, 23 августа, в Украине отмечают День государственного флага. Своим указом в 2004 году президент Леонид Кучма. Его преемник на посту Виктор Ющенко в 2009 году установил церемонию поднятия флага Украины 23 августа. По официальной версии, 23 августа 1991 года группа народных депутатов несла синий-желтый флаг в сессионный зал Верховной Рады. Освящение знамени провел священник УАПЦ Петр Бойко. Именно к этому событию привязан указ президента Украины Леонида Кучма о Дне государственного флага Украины. На следующий день, 24 августа 1991 года, Украина провозгласила независимость. Министерство здравоохранения призвало жителей неподконтрольных Киеву территорий заключать декларации с семейными врачами на подконтрольных территориях, чтобы бесплатно пройти прививки от 10 опасных болезней. Соответствующее заявление обнародовано 23 августа на сайте Минздрава. Также, по информации министерства, таким же правом могут воспользоваться иностранцы, постоянно проживающие в Украине, а также лица без гражданства и беженцы. Подписанная декларация с семейным врачом, терапевтом или педиатром, в частности, позволяет получить прививки по календарю профилактических прививок. защищающих от туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита Б, гемофильной инфекции, краснухи и эпидемического паротита, говорится в заявлении. Ну и по сообщениям синоптиков, завтра, 24 августа, на территории Донецкой и Луганской областей ожидается ясная и теплая погода. Температура воздуха днем от 29 до 31 градуса тепла, ночью от 17 до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.
Это была программа «Радио Донбасс Реали». В студии для вас работали Дарья Курина и Александр Лащенко. Заранее поздравляем, во-первых, всех поздравляем наших слушателей в Донбассе, не на Донбассе, слушают он нас по всей Украине с наступающим праздником Дня независимости Украины. А именно дончан поздравляем с Днем города, который в этом году будет отмечаться 25 августа, то есть послезавтра. Ну а программу «Радио Донбасс Реали» слушайте также на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио». Смотрите наши выпуски на YouTube-канале, как, например, сегодня. Ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода», вкладка, собственно, «Донбасс Реали». Звоните, пишите нам в соцсетях, задавайте вопросы, постараемся на них ответить. И мы есть и в Фейсбуке, и в Твиттере. Теперь до встречи в понедельник. Встречайте Дениса Тимошенко.
Вы слушали «Донбасс Реалии».